Самый крупный скандал недели вырос из вроде бы незначительного эпизода. Телеведущий и, что более важно, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой решил подключиться к дискуссии о судьбе Исаакиевского собора и, помимо прочего, заявил на своей пресс-конференции следующее.
Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс. Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с Наганом в 1917 году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек.
Многие даже сперва предположили, что эта цитата фейк, но вскоре появились аудиозаписи. Когда все наконец убедились в реальности сказанного, сеть взорвалась комментариями. Интерпретация слов Толстого была однозначной. Владимир Варфоломеев.
Антисемитским душком повеяло от единоросса.
Твиттер Гаврилиада.
Гаврила был зампредом в Думе. Гавриле можно зиговать.
Твиттер сосиска колбасы.
История по Петру Толстому. Предок всех русских Монферран построил собор, а в 1917 году евреи с наганами отобрали, а теперь не отдают.
Твиттер «Наша Канада».
Если бы Ленин дожил до наших дней, он бы обязательно написал работу под названием «Толстой как зеркало русской деградации».
Немало комментаторов, благо сам Петр Толстой дал повод, заговорив о предках, вспомнили, кем был его прадед и каковы были его отношения с православной церковью. Михаил Шнейдер.
Сколько раз, интересно, его прадед перевернулся в гробу?
Владимир Голышев.
Я против ограничений в школах, против черты оседлости. Весь народ, живущий на земле, имеет право жить там, где хочет. И что значит слово «еврей»? Для меня оно совершенно непонятно. Я знаю только, что есть люди. Лев Толстой.
Виктор Шендерович.
Трудно любить еврея, но надо. Толстой. Лев Николаевич.
Алексей Полихович.
Как говорил один умный человек, на словах ты Лев Толстой, а на деле Петр Толстой.
Шутки в сторону. Высказывание Толстого действительно можно считать некой вехой в истории. Александр Кобринский.
Публичных антисемитских высказываний от руководителей страны граждане России не слышали, пожалуй, с 1950-80-х годов. Да и тогда коммунисты предпочитали маскировать слово «еврей» эвфемизмами. Безродные космополиты, сионисты и вот, наконец-то, дождались.
Кирилл Гончаров.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметился антисемитским высказыванием. Ссылку давать не буду, кто захочет, найдет. Речь даже не об этом, а об отсутствии реального фильтра в «Единой России» на адекватность. Тот случай, когда слепая лояльность подменяет всякую мотивацию к образованию, культуре и уважению к человеку.
Высказывание вице-спикера осудили люди разных взглядов и с разными предками. Сергей Худиев.
Послушал высказывание Петра Толстого про выскочивших из-за черты оседлости. Чрезвычайно неуместные слова, особенно для чиновника его уровня. Никто не застрахован от того, чтобы в минуту раздражения сказать что-то неуместное, но было бы мудрым и ответственным поступком взять эти слова обратно.
Аббас Галямов.
До появления этого высказывания я не был против передачи Исаакия РПЦ. Мне казалось, что какая-то логика в ней есть. Но теперь я точно подпишу все петиции и выйду на все демонстрации против, потому что совсем не хочется иметь точку зрения, совпадающую с позицией этого вице-спикера. Да, на всякий случай, мои предки не проживали за чертой оседлости.
Митя Олешковский.
Мой прадед по материнской линии, Яков Наумович Эйдельман, родился за чертой оседлости в городе Житомире. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Награжден 15 наградами, орденами и медалями. Мой дед по отцовской линии Марк Хаимович Олешковский, советский историк-медиевист и археолог, автор многочисленных публикаций, посвященных дружинной культуре Руси, фортификационным сооружениям древнерусских городов, в большей мере Новгорода и Пскова, текстологии древнерусского летописания, социальным аспектом истории древнерусских городов. Он руководил археологическими исследованиями в ходе послевоенного восстановления и реставрации Новгородского Кремля, ныне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что, как показывает практика, мои еврейские предки как раз занимались тем, что били фашистскую сволочь и восстанавливали храмы, а такие, как Петр Толстой, и их как раз и уничтожали. Как жаль, что фашистам в нашей стране теперь быть дозволено и почетно.
Рассуждали о том, по натуре ли Петр Толстой антисемит или, как говорится, среда заела. Николай Травкин.
Оживил вновь дискуссию вокруг Исаакиевского собора один видный думец. И вспомнился вдруг из советских времен анекдот про одного Петьку, секретаря парткома колхоза. Правда, колхозов тех давно нет, но герои анекдотов остались. Или вот Петька, дурак дураком был, дурей в округе не было. а сейчас заместитель председателя Думы.
Сергей Пархоменко.
Написал уж было тут пост про Петра Толстого, которого несколько лет в ранних 90-х наблюдал в московском бюро «Франспресса» вблизи, мы там обработали, и про то, как человек, сначала вроде бы ничего особенно ужасного не предвещавший, со временем превращается в циничную расчетливую скотину, исполненную одновременно агрессивности и трусости. Но тут понял, что вчера уже публиковал точно такой же пост про Леонтьева. Только там был трогательный и даже чем-то обаятельный пьяница, а тут осторожный и услужливый гладенький врунишка подхалим. А зачем мне два одинаковых поста в ленте? Хватит и одного.
Многие ждали реакции еврейских организаций. Антон Носик.
До сегодняшнего дня ни одна еврейская организация России, религиозная или светская, не высказывалась против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Полагаю, теперь высказываться придется, но не по сути имущественно-хозяйственного спора вокруг Исаакия, а в связи с тем, что вице-спикер Госдумы, выдающий себя за правнука Льва Толстого, на поверку оказался нацеспикером, духовным сыном Гитлера и Геббельса. Тезис о евреях-комиссарах, вредящих русскому народу, не его личное изобретение, а лейтмотив нацистской пропаганды на оккупированных советских территориях в 1941-44 годах.
Леонид Гозман.
Во-первых, почему-то не удивляет. Во-вторых, сильно мне интересно, что скажут товарищи Кобзон, Борода Федерации еврейских общин России, Берлазер и прочие товарищи, которых некоторые бестактные люди называют дрессированными евреями.
Федерация еврейских общин России наконец высказалась. Вот слова ее представителя Бороха Горина.
«Я лично считаю заявление Толстого открытым антисемитизмом. Чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщение, а обобщение националистические, в данном случае юдофобские». Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов. Есть совершенно разные взгляды на этот вопрос. И уж, конечно, это никак не связано с тем, как вели себя те или иные прадеды.
Осудил Толстого и глава федерации Александр Борода. Защитники Толстого же апеллировали к свободе слова. Алексей Костенков.
Те, кто считает приемлемыми высказывания, которые допускают представители либеральной оппозиции о русском народе, вплоть до заявления о генетической неполноценности, не вправе возмущаться по поводу высказывания публики с наганами из черты оседлости. Ибо равенство и свобода слова. Или и то неприлично, или и то допустимо.
Или, более простодушно, начинают считать евреев-революционеров. Дмитрий Кубарев.
Колоссальная роль евреев в русском революционном движении – исторический факт. Означает ли признание этих исторических фактов скатывание в антисемитизм? Конечно, нет. Причем здесь исторические факты и антисемитизм? Проблема в другом. В том, что и сегодня, 100 лет спустя, в революционном движении России первую скрипку по-прежнему играют люди еврейской национальности.
Ну и так далее. Сам Толстой, правда, уже не был столь уверен и поспешил обвинить во всем журналистов.
Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах признаки антисемитизма. Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены 1000 храмов, а 100 тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю, в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи.
На помощь ему поспешил и председатель Думы Вячеслав Володин, сказавший, что за чертой оседлости жили и каторжники. В конце концов, дело предсказуемо замяли. Александр Борода встретился с Толстым и сказал, что инцидент исчерпан. Но, как говорится, осадок остался. Глеб Морев.
Петр Толстой не только дрянной человек, потому что антисемит, но и отсталый дурак, потому что до сих пор не понял, что евреев давно уже обижать нельзя.
25 января стало известно, что один из топ-менеджеров лаборатории Касперского, глава отдела расследования компьютерных инцидентов Руслан Стоянов, арестован по подозрению в государственной измене. Его дело оказалось связано с делом главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который, по информации источников газеты «Коммерсант», был арестован ранее по тому же обвинению. О том, чем занимался Сергей Михайлов, можно узнать из той же заметки.
Два собеседника, знакомые с Сергеем Михайловым, утверждают, что это один из ключевых сотрудников центра, который, по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране.
Неудивительно, что многим комментаторам показался странным акцент на аресте сотрудника лаборатории Касперского, Леонид Волков.
Тоже вот примета времени, наверное. Сегодня статья в «Коммерсанте» весьма сенсационная. Оказывается, еще в начале декабря по обвинению в госизмене арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. 18-й центр – это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и так далее. Если большой генерал оттуда оказался или оказался изменником Родины, это супертоповая новость. Ну, представьте себе заголовок типа «Руководитель управления, отвечающего за защиту правительства США от русских хакеров, оказался русским шпионом». А тут вот зеркальная ситуация. Но ничего этого ни в одном заголовке, ни одного СМИ нет. И в статьях мелким шрифтом везде задержали начальника отдела лаборатории Касперского и вместе с ним заместителя начальника ЦИБ ФСБ России. Это примерно как задержали вице-мэра Урюпинска Петечкина и вместе с ним президента Путина. И дальше биография Петечкина на две страницы.
Впрочем, сдержанность заголовков объясняется прежде всего тем, что арест Михайлова не удалось подтвердить официально, отмечают комментаторы. Галина Тимченко.
В заголовок выносится подтвержденный факт, и это не самоцензура, а нормальное правило.
Но по-настоящему дискуссия разгорелась только после того, как православный телеканал «Царьград» сообщил со ссылкой на собственные источники, что Сергей Михайлов мог быть куратором хакерской группировки «Шалтай-Болтай», которая сливала в сеть содержание почтовых ящиков российских политиков и медиаперсон, в том числе Натальи Тимаковой и Дмитрия Киселева, а также взламывала твиттер Дмитрия Медведева. Есть зуб на «Шалтай-Болтай» и у главного редактора «Царьграда» Александра Дугина. Сообщение телеканала сопровождалось комментарием.
По мнению экспертов Царьграда, за этими хакерами, впрочем, как и за их направляющим, стоит ЦРУ. Косвенно подтверждает этот факт то, что деятельность Шалтаев нанесла существенный вред сети влияния России за рубежом.
Подробности истории пока не были подтверждены сторонними источниками, что не стало помехой для бурного обсуждения со множеством конспирологических версий. Предполагается, что целью публикации «Царьграда» может быть кампания по дискредитации Германа Грефа. Некоторым комментаторам кажется, что хакерская группировка и ее куратор могли каким-то образом быть связаны с кибератаками в ходе президентских выборов в США. Телеграм-канал «Методичка».
Интересно, что предполагаемая отставка двух высокопоставленных силовиков случилась примерно в то же время, когда Шалтай в последний раз выходил на связь.
Телеграм-канал «Незыгорь».
Понятно, что вся интрига с Михайловым направлена против Иванова и Грефа и зачистку их людей в контрразведке. А Шалтай-Болтай, громивший Медведева и его друзей, кусавший Володина, просто перерос в коммерческий проект. А гранты сменились и ослабли. И вот тебе мешок на голову.
«Красный Сион».
Еще интересно, что якобы глава Центра информационной безопасности ФСБ Герасимов и его зам Михайлов хотели вместе с главой Сбербанка Грефом создать аналог АНБ США, какую-то тайную структуру. Конспирологи же могут предполагать, что были выведены из игры те люди из ФСБ, которые отвечали за кибератаки во время президентских выборов в США.
Владимир Титов.
Ага. Во-первых, подтверждается моя конспирологическая теория о том, что история с русскими хакерами и американскими выборами вовсе не была инспирирована Путиным, а являлась эксцессом исполнителя. В рамках этой теории исполнители как раз сейчас огребают люлей за раскрытие врагу секретов нашего оружия в процессе пальбы по воробьям из главного калибра. Во-вторых, становится понятно, почему недавно мадам Касперская истошно несла верноподданную пургу, доказывая, что она святее Папы Римского, пардон, Яровой. В-третьих, вот он, живой и настоящий киберпанк.
Многие отнеслись к сообщениям Царьграда скептически. Прикладная социопатия.
Все так носятся с этим Михайловым, как будто он Стас. Шалтай, понимаешь, болтай. Но ведь на самом-то деле информация абсолютно нулевая. Качеством ничуть не выше, чем очередное под Махачкалой уничтожена группа террористов, готовивших взрывы в Москве. Такое же фуфло ГБшное.
В то же время, отмечают комментаторы, ничего настолько уж невероятного в новости нет. Василий Гатов.
Вообще, конечно, если источники Царьград ТВ правы, мы наблюдаем удивительное событие. О предательстве ФСБ мы узнаем совсем не от тех, от кого это можно было ожидать.
Екатерина Винокурова.
Исходя из того, что я знаю, Шалтай — это реально силовики были, но я не уверена, что их прижмут. А теперь давайте просто поживем в новом мире, где высокопоставленный сотрудник ФСБ продавал вскрытую почту премьер-министра, пока высокопоставленные сотрудники Следственного комитета крышевали воров в законе.
Владимир Федоров.
Ой, что деется, граждане. Высокопоставленные офицеры ФСБ возглавляют шайки киберпреступников, торгующие информацией из взломанных ящиков высокопоставленных чиновников РФ. Полное системное разложение.
Ольга Романова.
Круто как. И дело, конечно, не в лаборатории Касперского, а в руководителе из ФСБ. И все изменили родине. Но пятая колонна все равно ты.
Вскоре выяснилось, что по делу есть и третий арестованный. Это майор ФСБ Докучаев. Он же, если верить источникам РБК, известный хакер. В общем, кажется, что об этой истории мы еще услышим. Еще одним героем социальных сетей стал актер Василий Ливанов. Когда Путин вручал ему очередную награду, пожилой актер обратился к нему с прочувствованной речью, умоляя не уходить с президентского поста.
Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа, друзья, благодарю вас, Владимир Владимирович, за почетную награду. Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос. Даже и не думай. И это будет голос нашей с вами великой Родины России. Спасибо.
Игорь Мальцев.
Наш несравненный Шерлок Василий Ливанов заявил Путину про отставку «даже не думай».
Сетевые патриоты были воодушевлены. Андрей Егоров.
Путин понял, что уходить ему сам Ливанов не велит. Потрясающий, кстати, человек, хоть и очень ворчливый.
Николай Стариков.
Ливанов сказал сегодня то, что думает подавляющее большинство граждан России.
Впрочем, слова Ливанова можно интерпретировать и так. Твиттер – санкционный фрукт.
Ливанов, получая орден от Путина, попросил его сдохнуть в президентском кресле.
Сеть полна сожалений. Наталья Пелевина.
А Ливанова даже немного жаль. В таких летах и так глуп. И главное, все это узнали.
Юрий Васильев.
Бедный, бедный мистер Холмс.
Но еще больше насмешек. Твиттер, Полиграф.
Путин Мориарти вручил орден Ливанову Холмсу.
Валерий Кузнецов.
Ливанов казался умным, тонким, ироничным, как его Шерлок Холмс. Ничто не выдавало в нем подхалима. Видимо, вот такие орденоносцы Ливановы в свое время уговаривали не уходить Черненко и Брежнева.
Саша Сотник.
Актер Ливанов отметился. Автор советских бременских, лицо советского Шерлока. Ключевое слово «советский». По-советски отметился. Награждал бы Брежнев, Ливанов сказал бы то же самое. Советские они вообще постоянны в своей сервильности. И нечему тут удивляться, и разочарования неуместны. Все логично и ожидаемо. Вызывает удивление как раз, когда наоборот, ждешь, что советский актер, неважно, писатель, композитор, режиссер, сейчас осану пропоет, а он как шарахнет. Вот это да, такое удивляет. Остальное закономерно.
Олег Пшеничный.
Справедливости ради, Ливанов уже лет 20 несет какую-то чепуху. А раньше у него не особо и спрашивали. Есть сценарий, есть текст слов. Вообще никто из них не сошел с ума. Все они обыкновенные советские люди. Такая вот уникальная общность.
Есть и такое мнение. Ольга Лехтанин.
Они старые, очень старые люди. Негуманно требовать от людей такого возраста каких-то подростково-героических поступков. Старость приходит не только с немощью физической и сединой в волосах. Она приносит и слабость, и фобии, и помутнение разума. Характер сильно портится, здравый смысл отказывает. В старости есть очень много печального и некрасивого. Вывод – не требуйте от старых людей большего, чем они способны дать. На самом деле все эти несчастные старики вроде Ланового, Ливанова, Захарова, Табакова – это жертва режима. Война – дело молодых. Старость требует уважения и покоя, а им мозги насилуют и последнего ума лишают. Мне лично очень грустно. Мне жаль этих стариков. И, глядя на них, я еще больше ненавижу режим.
Ну а политологи во всем видят политический смысл. Григорий Голосов.
Официальное видео, песня 14 минут вчера, вручение орденов колхозникам с духовицем Ливановым сегодня не только ясно показывают, что избирательная кампания 2018 уже началась, но и намекают на то, какой вид она примет с новым креативным куратором. В этом кошмаре российскому телезрителю предстоит провести больше года. Видимо, стратегия кампании в том, чтобы спровоцировать поведенческую логику. «Пойду и проголосую, лишь бы это закончилось».